Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Це ефір «Громадської хвилі». Сьогодні ввечері веду його я, Анастасія Багаліка, і ми продовжуємо говорити про вчорашній обмін, але не стільки про нього, скільки про людей, які залишаються сидіти, зокрема, в російських тюрмах і, зокрема, в окупованому Криму. Про них ми поговоримо з Ахтемом Чигозом, колишнім політв'язнем і членом Меджлісу кримсько-татарського народу. Отже, кримський список. Отже, після вчорашнього обміну, звичайно, в першу чергу, після того, як емоції спали, ми починаємо згадувати людей, які залишилися у полоні. І, звичайно, що крім тих, хто залишається на Донбасі, це і ті, хто залишаються в окупованому Криму, і ті з них, кого вивезли на територію Російської Федерації. Зараз велике питання існує з приводу того, на кого ми їх будемо обмінювати. Ми, мабуть, вкотре зрозуміли, що такі речі, як то кажуть, обмінний фонд, так, він не безкінечний. І на які поступки будуть просити йти з кожним новим обміном. Як ви вважаєте, чому Росія не повертає тих, хто був затриманий в окупованому Криму? І що для цього потрібно зробити?
По-перше, я не думаю, що емоції спадають, тому що кожного разу, наоборот, ці емоції ще більше в суспільстві розжигаються, тому що міжнародна позиція України все слабее становится, взаимоотношения с Россией все больше и глубже переходят в партнерские отношения, и поэтому вот та непоследовательность и нелогичность действий очень много вопросов вызывает в обществе, и не только у активной части, и не только у политиков. Что касается и тому причины, как я сказал, уже на протяжении последних полгода, и это и встреча в Америке с Трампом, когда Трамп заявил на все ожидания, которые были у новой власти, у новой команды, что залучат, так сказать, Америку в этот процесс, Трамп сказал, что разберетесь сами с Путиным и так далее. Что касается обменного фонда, вот вся вот эта непоследовательность и ведет к тому, что у нас такие подмены идут понятий как обмен и как сдача интересов на самом деле. Потому что если до 2019 года шел процесс обмена, то это в основном касалось военнопленных, как и в принципе, опираясь на Женевские соглашения, каждый раз украинская сторона и лидер Украины, президент Порошенко, на всех международных площадках заявляли о несоблюдении агрессором России Женевской конвенции по военнопленным в первую очередь. Как вы помните, мы все время слышали об убийствах, о зверском насилии в отношении наших военнопленных. И таким эпилогом этой борьбы за военнопленных явился последний процесс нашей 24 моряка, когда весь мир уже не мог, даже те скептически смотрящие на зверство России уже не могли, я имею в виду международные какие-то политики или партнеры, не могли от этого отмахнуться. Настолько было открыто нарушение всех норм законов. Так вот, сейчас наши партнеры, мягко говоря, поддерживают, называя это там, вот шагом вперед, да, в реализации Минских соглашений, нормандского формата. А мы, как увидели, среди стольких освобожденных всего 12 военнопленных. Часть из них, из тех, кого освободили, вообще сегодня издеваются над нами. показывая и говоря всякие гадости в наш адрес.
Я так розумію, що це ви говорите про чоловіка, який...
І чоловіка, і жінки, ті, які побажали остатися з терористами.
На
да?
підконтрольній бойовикам території.
З терористами. Дальше ще буде. А от що стосується Криму, граждан України, які в Криму і сидять в Росії зараз, и большинство из них, конечно, крымские татары, то тут, видя вот эту непоследовательность и, в общем-то, на мой взгляд, беспринципность в этих вопросах новой власти, есть очень серьезные тревоги. С одной стороны, мы, конечно, хотим видеть и этих ребят освободившимися, но при этом мы знаем, что такой ценой, как позоры отдать Цемаха или отдать... Беркут, преступников, и не просто преступников, а последователей вот этого террора российского, да, который они чинили с нашими гражданами здесь, на нашей территории, еще до войны, еще, и вот это еще циничнее звучит, когда про Крым говорит Зеленский, что он не успел на нормандском формате обсудить. Вот ГАЗ успел обсудить, А Крым не успел. В результате почему-то отдал беркутов, которые к Крыму вообще, к Минску вообще отношения не имеют, к нормандскому формату. А сейчас вот что? Вот как вот? Вот я тоже сейчас, вот знаете, как, вот как эмоции убрать? Если ты хладнокровно объяснять эти процессы, хладнокровно ты объясняешь, когда они какой-то последовательности поддаются, логичности. А здесь ты сидишь и думаешь, а для чего тогда КПП, вот эти временные наши админграницы так хорошо оборудуют, что... Следом там на той стороне каналы чистят уже с осени, на той стороне, на оккупированной территории уже там рельсы меняют, да, улучшают вот ту железнодорожную ветку. Тут мы, конечно, я лично очень отношусь с опаской к таким вот беспринципным механизмам переговорщиков, которые применяют механизмы. И вдруг такое гасло, да, для человеческой жизни самое ценное, я 100 этих разведчиков или кого-то там, ГРУшников отдам за одного нашего, да, или Беркута отдам там. Так, во-первых, у тебя здесь нету столько. У тебя здесь преступники, у тебя здесь нету политзаключенных, чтобы их потом, значит, сесть где-то на третьей стороне и договориться, и взамен политзаключенных в Крыму, чистых причем политзаключенных, которые за свое право, за свою честь, достоинство, за свой народ, за свое государство, за Украину, они не высказывали просто и получают по 17-15 лет. Кого? Какие 100 беркутов, которые в Крыму потом точно так нас убивали, похищали, участвуя в этих самооборонах, которые, значит, Перекоп, Чангар, везде ставили эти блокпосты с оружием против Украины. Оттуда будет он их забирать, вылавливать, а потом, как это делает Израиль, вылавливать этих террористов, по своей линии, а потом, значит, наказание, чтобы свершилось. Мы одного так выловили, потеряли бойца, Цемаха, я имею в виду, а потом взяли позорно и отдали.
Власне,
как это будет?
Коли йдеться, мабуть, про звільнення людей як про обмін, то мається на увазі, що все ж таки на якісь поступки йдуть сторони, віддають. Але... Я пам'ятаю, коли повертали вас і Ільмі Умєрова, теж було не зовсім зрозуміло, хто втрутився, хто зміг пролобіювати це звільнення.
Чому і зрештою, не зрозуміло?
Ну, все Туреччина втрутилась.
Не втрутилась. Туреччина на себе обов'язок такий взяла. Тобто Ердоган... Вот представьте себе, если бы я поехал бы путешествовать в Россию или в Минск, да, в Белоруссию, там, и меня бы там, или отдыхать, да, на, где-нибудь на территории России, и меня бы вот схватили бы, или, или таксовал бы я там, да, и меня бы подбросили бы там, патроны схватили бы, а я до этого нигде вообще ни публично ничего не делал, и не участвовал ни в чем, и меня взяли бы и осудили бы как шпиона. Стал бы Эрдоган за такую категорию людей биться? Не стал бы. Здесь я поэтому говорю, очень много подмены таких вот понятий идут. Я считаю, что даже тех, кто совершил уголовные преступления, мы забираем оттуда, чтобы они досиживали свой срок здесь, в Украине. Это нормально. Это для государства, это нормальная позиция. Это не только гуманность, это еще и ответственность, последовательность. Но в данном случае, когда у тебя идет война, и кто-то едет в Крым отдыхать, ему там подбрасывают что-то, наркотик, или подбрасывают патроны, и потом он получает 3-5 лет, и за него Эрдоган должен биться, или Макрон должен биться, или кто? Или Трамп? Нет. Поэтому я считаю, что это должно происходить в таких правильных плоскостях переговоров. В данном случае Эрдоган очень четко заявил, видя, что Чигос, например, к примеру, Чигос, сидит уже третий год, показывает четкую принципиальную позицию, выражает ее в тюрьме и в российских оккупационных так называемых судах, как представитель Меджлиса, да, от имени народа разговаривает. Конечно, он бился, и то же самое за Умерова. Тут все было прозрачно. Кстати, все об этом знали. Журналисты в Украине обсуждали это загодя и очень много, и долго. Но вот когда за Чигоза предложили такой вариант снять блокаду, я сказал, этого делать нельзя.
А был такой вариант?
Так. Изначально, в самом начале, портреты там висели, плакаты. Мне адвокат рассказывал. Я ему передал и сказал, чтобы он позвонил Мустафага Джемилеву и сказал, что это не та цена. Нельзя ценой одного человека решать столь, ну, разменивать столь серьезные политические мероприятия, которые на всю страну действуют, на весь мир и, на, и в том числе плюс дают нашему народу. То же самое было, когда Порошенко разговаривал с Янглендом по поводу возвращения делегации в Пророссийской. И он, не зная меня, но видя, как я там сижу, он заявил, что это Чигос не согласится. И правда, я не согласился бы на это. Зачем тогда мне, зачем Сенцову в тюрьму садиться? Зачем Балуху сидеть в тюрьмах или нашим ребятам? Они могли сказать: «Россия, мы вас приветствуем». Или как вот эти две так называемые заложницы, что сказали? «Посмотрите на нас, разве мы похожи на заложниц?» Мы там тоже могли так сказать. Даже в тюрьмах, кто попадает за уголовные преступления, то есть старые, вот я вам как свидетель это говорю, старые преступления поднимают при Украине, которые были, и посадили таких сотни наших ребят. Но они в тюрьме сидя про Украину говорят и осуждают Россию. И у них условия нахождения в тюрьме гораздо хуже становятся, чем у обычных зэков. И он не политический деятель, например, как я, или как Сенцов, или как Балух. Там Балух вообще не был так сильно политикой связан. Потому что это борьба, это ассоциация твоих действий с борьбой. У тебя стержень есть, это, вот это показывает. В данном случае по крымским татарам Путин, он на всех площадках, и по мне говорили, что никогда не отдаст, никогда меня не выпустят. И по Сенцову вы слышали, как говорили.
Говорил это.
Поэтому тут нужно иметь силу на переговорных процессах, принципы надо иметь. Путин, не, у него такая же кровь, как у нас, красная. У него может быть в голове шиза, но он обычный человек. Надо знать, с кем ты приходишь на переговоры. Надо самому стержень иметь. И если, например, завтра Путин скажет, а он это говорит уже все 3 года, что воду это негуманно, что мы своих граждан лишаем продуктов вкусных, дешевых с Украины.
Тобто да? Він знову ж таки натякає на можливі варіанти.
Так он не на, он, вот в отличие от наших переговорщиков, Путин ни на что не натякає. Він відкрито говорит, відверто каже, що він хоче, і що він робити буде. Тобто тут треба чітко розуміти. Кримські татари Есть камень преткновения в вопросе Крыма для Путина. Это его личная месть. Это его личное отношение, которое через всю вот эту карательную систему доходит до каждой семьи крымских татар. И чтобы их освобождать, менять, там наших почти 70 человек. Если здесь за 12 военнопленных отдали 5 беркутов, преступников этих, подонков, и еще харьковских отдали. Если за четверых Балух, Сенцов, Клых, там сколько их было, 7 человек, отдали Цемаха, здесь такого материала нету, такой сильной воры, чтобы за 65 обменять. Да, есть там и другая категория политзаключенных. Например, Семена. Он получил несколько лет условно, у него срок заканчивается.
А видно, может выехать.
Не может выехать, но он на свободе находится. Понимаете? Там есть другие, например, такие, которые находятся на подписке о невыезде. Там, например, Сулейманов, который был осужден условно. Так надо же понимать, когда тебе на этих переговорах в список вставят 5-6 человек, и именно таких. И те, которые, например, уже 3-5 лет сидят, в тяжелых лагерях сидят. В прошлом году Россия приняла ужесточение в УПК. И оно касалось, вы даже себе не представляете, оно в лагерях, в которых более-менее там условия содержания зэков, да, оно для таких, как наши, политзаключенные, идущие по статьям экстремизм, терроризм, они еще внутри лагерей определили ужесточенные зоны для наших ребят. То есть это одиночные камеры, которые лишены общего правила нахождения. Это без прогулок, без там очередности принятия там баня и так далее, и так далее. Понимаете? И в этих, когда ты это знаешь, ты понимаешь, что стоит за вот этим вопросом освобождения. И, конечно, просто заявить любой ценой, вместо того, чтобы увеличивать силу, мощь, давление на Путина, ты отдаешь вот такие беспринципные, делаешь так называемые обмены. Завтра у меня очень серьезные опасения, как бы это ни коснулось общегосударственных интересов. Например, как амнистия для преступников, что потом включат 2-3 крымских татарские фамилии. Или, например, еще хуже, вернее, не хуже, а из той же категории опасности национальных интересов включат воду. И тоже будут говорить, я отдам всю воду, я амнистирую всех подлецов для того, чтобы получить взамен 5-6 наших политзаключенных. И знаете, еще ведь надо четко для себя понимать, что там на Востоке миллионы заложников в зоне сидят, которая называется ЛНР-ДНР. И миллион, там практически миллион вместе с 300 000 крымских татар сидят в Крыму, в зоне, которая называется Крым. Тобто в любой момент он буде пополняти матеріал.
Ну, ми бачимо, вже восени так роблять. Приходько, Кашук з'явилися.
12 чоловік з'явилися,
да,
за це время.
Нові справи за осінь. Але якщо говорити про інструменти тиску, ми згадували втручання президента Туреччини Ердогана. Чи можливо це ще раз?
Ердоган займається цим питанням, президент Турції. І ми йому подали списки, і на кожній зустрічі він піднімає цей питання. Ми о Сенцові, лично я говорив, коли освободився, і він сказав, що він і Балуха я називав, і Мустафага подавав список не тільки кримських татар, які, як громадяни, живучі в Криму, громадяни України. Він цим займається. Но мы все должны понимать, что сила Эрдогана – это когда Украина сильна. Сила давления европейских институций, она будет зависеть от силы Украины в вопросах противодействия агрессии Путину, России. А у нас сейчас нету этого, к сожалению. К большому сожалению. Поэтому тут просто вот одним гаслом, как вчера было сказано, что как там другой трек, да, и будут там крымские татары. Если по принципу, как президент говорит Зеленский, что любой ценой, то у нас опасения. Вот у меня есть эти опасения, еще раз повторяю. Я категорически против того, чтобы открывали воду, открывали торговлю с Россией. Тогда зачем? Давайте всю Украину опять положим в Россию, и нам бежать некуда. Мы здесь боремся, на нас люди в Крыму рассчитывают, что мы усиливаем позиции Украины личным своим примером, личным своим участием, для того, чтобы та надежда и та борьба в Крыму, она была, она имела значение. Понимаете? Чтобы люди понимали смысл этой борьбы.
Ахтем Чийгоз у студії громадської хвилі. Веду ефір я, Анастасія Багаліка. Попереду у нас перерва на кілька хвилин. Повернемося, слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.